«Джедаи науки» в студии «Эхо Москвы» в Петербурге.
Программа «Ученые против мифов» совместно с лекторием «Научная станция».
Битва начинается.
Добрый день, меня зовут Арсений Веснин. Это программа «Ученые против мифов», которая выходит совместно с лекторием «Научная станция». У нас в гостях сегодня основатель форума «Ученые против мифов» и как раз-таки лектория «Научная станция» Александр Соколов. Александр, приветствую вас.
Приветствую.
Давайте сегодня поговорим про очередной миф, который существует и который, на самом деле, обсуждается далеко не только просто на просторах интернета, а который обсуждается еще и среди ученых. На самом деле, я тоже встречал довольно много дискуссий про историю. История – это наука или это не наука?
К сожалению, даже не только в научной среде, а, например, есть такие высказывания крупных российских чиновников вообще. Я могу даже процитировать. Вот один высокопоставленный чиновник, и вы все его знаете, сказал, что вот вы наивно считаете, что факты в истории главное. Откройте глаза, на них давно уже никто не обращает внимания. Главное – их трактовка и массовая пропаганда.
Я подозреваю, что это министр культуры Владимир Мединский.
Ну да, я так скромно, деликатно не называл, но, в общем, да, это он, конечно. И, ну, вот это показательно, что люди, которые сами занимаются массовой пропагандой...
И которые, вообще-то, историк, насколько я помню, доктор исторических наук.
Формально, скажем так, историк. К сожалению, да. То есть, интересно, что разговоры про то, что история не наука, про то, что... Все сфальсифицировать можно подделать источники, можно выдумать какие-то события или, наоборот, скрыть какие-то события. Там историю пишут победители и так далее. Интересно, что об этом любят очень распространяться те, кто как раз заинтересован в искажении истории вообще. Это забавно.
Вы как считаете, история наука или нет?
Безусловно, наука. Нет, это не то, что я считаю, в общем, а это... мнение научного сообщества, это просто следует из определения. То есть, как бы история такая же наука, как и любая другая, у нее есть своя специфика. Это, в общем, предмет, объект исследования. Потому что история занимается событиями прошлого, изучением и восстановлением событий прошлого. И специфика здесь в том, что если в естественных науках возможен эксперимент. То есть мы можем проверить некое
это
событие.
Основная претензия к истории.
Да, воспроизвести. Но ведь это... я договорю, то в истории события прошлого, они уже произошли. Их воспроизвести нельзя. И мы можем изучать их только по неким косвенным свидетельствам, последствиям. Вот, но это ведь не только история. Астрономия разве не так же? В астрономии точно так же. В большинстве случаев астрономы изучают объекты, непосредственно недосягаемые. И, кстати говоря, учитывая, что скорость света конечна, изучают их по событиям прошлого, потому что, когда мы смотрим на звезды, мы видим события, которые уже произошли часто довольно давно. Палеонтология, геология, есть куча дисциплин, да, в общем, часто это физика, куча дисциплин, которые изучают объекты, непосредственно ненаблюдаемые, по некоторым косвенным свидетельствам. Но когда этих свидетельств много... И когда они вместе выстраиваются в некую картину, то мы можем достаточно достоверно реконструировать некоторые события, наставить гипотезы и проверять их. Вот, и в истории все точно так же. То есть точно такое же свидетельство о событиях прошлого, как, допустим, вот свет далеких звезд, или там отпечатки каких-нибудь трилобитов, или когда мы берем... допустим, криминалистику, и у нас есть место преступления, и там лежат там орудия убийства, значит, какие-то там волосы, которые оставил после себя, или там потожировые следы, которые оставил после себя преступник. И точно так же историк работает с историческими источниками, которые, ну, для исторического периода, они прежде всего письменные, летописи, мемуары, письма, надписи, указы, там, не знаю, надписи на надгробных плитах, и так далее. Их очень много, всяких вариантов. Но есть еще и археологические источники, материальные свидетельства, то, что оставляет для нас прошлое.
И вот изучают... Плюс есть какие-то геологические источники тоже, когда мы говорим...
Ну да, есть большое количество сейчас, естественно, научных методов, которые используют в исторических исследованиях. Там и генетика, и физика, и астрономия даже. И, в общем-то... Изучая эти источники, историки точно так же используют те же самые научные методы, которыми пользуются и в других науках.
Вот какие научные методы основные в истории?
Нет, здесь надо сказать, что, во-первых, то есть, продолжая разговор про специфику истории, что часто вменяют. То есть, известная фраза, причем ей там тысячи лет, про то, что имея чернила, можно написать все, что угодно. То есть, если у вас есть какой-то текст, какая гарантия, что он не подделан? Какая гарантия, что летописец был объективным? Бывают ли они объективны?
Таких гарантий нет и быть не может.
Их нет, быть и не может. И главное, что историки это давно и прекрасно понимают, что уже давно сформировалась наука источниковедения, цель которой как раз то, что называется критика источника. Цель которой изучение источников, проверка их, и которая, в общем-то, сформировалась в результате выявления, в том числе, подделок и борьбы с подделками, которые были действительно. Поэтому никакой в здравом уме находящийся историк источнику не верит. И он понимает, что прежде чем источнику этому доверять, он должен пройти через большое количество проверок. То есть, начиная от проверки его подлинности, которая может включать в себя проверку материала, из которого он сделан, проверку почерка, которым он написан. Причем у нас недавно на форуме выступал Кирилл Назаренко, доктор исторических наук, который замечательно про это рассказывал. Во-первых, как меняется почерк? То есть почерк меняется быстро, и в каждую эпоху свои особенности письма, свои особенности бумаги. Он приводил пример водяных знаков, которые в определенные эпохи определенные производители на бумагу наносили. Их сотни разных. И экспертиза подлинности, она, например, может быстро показать, что это, в общем, документ не относится к той эпохе, которую его пытаются привязать. Классика, допустим, Велесова книга, знаменитая подделка, которая на деревянных дощечках, и это сразу делает ее подозрительной, потому что от источников такой древности следовало ожидать, например, бересты, но аналогов нет на деревянных дощечках. Проверяют, соответственно, например, названий географических, особенностей письма. Простейший пример. В 1917 году у нас была реформа письменности. Убрали твердые знаки в конце слов, убрали яти. Если мы видим документ без яти и без твердых знаков, мы понимаем, что он создан после 17 года. И так далее. То есть проверяют подлинность. Потом восстанавливают его, то есть он может быть поврежден. Потом его переводят на современный язык. А потом, в общем-то, начинают разбираться с автором. А кто его написал? То есть, еще раз, что это был за человек? В каком контексте? То есть, он на кого-то работал? Он на кого-то был обижен? Он был свидетелем этих событий? Или он писал из третьих рук, ему кто-то рассказал? Он писал по горячим слезам? Или он писал следам? Или он писал через 10 лет после этих событий? И множество факторов, которые влияют, естественно, на достоверность излагаемых событий. Дальше кто-то может спросить, а можно ли при таком количестве всевозможных оговорок вообще восстановить картину событий под таким документом? Но если этих документов не один.
Конечно, их нужно сравнивать.
Да, то есть основная работа заключается в сравнении нескольких источников между собой. Опять же, аналогия со следствием, то есть показания свидетелей должны совпадать, по крайней мере, по основным пунктам. Они могут сговориться, конечно, свидетели, поэтому самое интересное, например, когда совпадают, вульгарно выражаясь, совпадают показания врагов. То есть, когда у нас есть, например, две враждующие стороны, а какие-то описанные ими события, понятно, что каждый из них будет тянуть одеяло на себя, а противников своих будет очернять, себя хвалить. И если мы видим, что какие-то события, тем не менее, совпадают, наверное, им стоит доверять. И классический пример, который Барбара Мерц приводит в своей книге, это знаменитая битва при Кадеше, когда египтяне, Рамзес II, пошли на хеттов, и там была такая заварушка замечательная, больше 3000 лет назад. И у нас есть текст с описанием этих событий в Карнаке. И если мы понимаем, что, наверное, цель этого текста – восхваление могущества Рамзеса II. И если мы читаем, что вообще войска Рамзеса получили по полной программе, и что его обманули, что они попали в засаду, и что его войска были обращены в бегство, наверное, так и было вообще, даже если египтяне об этом пишут. Но правда, потом, естественно, рассказывается, что Рамзес, благодаря личному мужеству и
воинским
качествам, он все-таки переломил ход боя и в итоге победил. Есть и хеттские документы, где говорится, что победили хетты. И когда мы сличаем эти тексты между собой, мы приходим к выводу, что никто не победил. А еще у нас есть мирный договор потом между египтянами и хеттами. И тоже есть два текста, которые в целом совпадают. И так мы можем восстановить события, которые были больше 3000 лет назад.
Но мы же никогда не восстановим их точно.
Мы не восстановим их, конечно, в полной мере, но еще раз, сличая различные тексты, мы можем с некоторой, ну, такой степенью надежности сказать, что да, было в целом вот так, потому что разные авторы независимо, и в том числе, еще раз, авторы от враждующих сторон независимо пишут об этом. То есть, ну, это вот классика, по-моему, приводил пример, когда мы говорили про методы датирования, что вы нескольких человек подряд спрашиваете на улице, сколько времени, и они говорят вам одинаковое время, какова вероятность, что они все ошибаются. Но она есть, но она невелика вообще-то.
Спасибо, это был Александр Соколов, меня зовут Арсений Веснин, до встречи через неделю в следующую среду.
Да пребудет с вами сила настоящей науки.